Радио «Спутник» продолжает свою работу. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Незадолго до выборов президента в Белоруссии, если возникает желание разрядить обстановку, есть гарантированный и спокойный способ пошутить. Достаточно просто вспомнить картошку. Эта страна так сильно ассоциируется с чем-то картофелем, что сложно представить, чтобы где-то ситуацию воспринимали иначе.
Хочешь сказать, что картофельные шутки отпускают в адрес каких-то других стран?
Ну, насчет интенсивности и качества юмора говорить не берусь, но не раз, общаясь на темы каких-то национальных стереотипов, сталкивался с непониманием, когда в одном ряду ставили с Белоруссией картошка. Скажем, в Штатах намного больше шутят с картофельным привкусом. Вот угадаешь, над какой страной?
Бразилия.
Нет, это, на удивление, Латвия.
Да ладно.
Я вот был очень этому удивлен. Постоянный набор шуток про эту страну связан с картошкой, ну, почему-то бедностью, ну, в принципе, наверное, тоже стереотип. И политбюро, которое отберет у тебя последнюю картофель, ну, абсолютно серьезно. Вот в Британии намного ближе будут картофельные шутки над Ирландией. И там этому сугубо экономическое объяснение. С 16 века картофель для Ирландии — это прям градообразующее предприятие. Кстати, как раз в этот день, в 1586 в том году, говорят, картофель в Ирландию-то и привезли. Экономика страны очень сильно от нее зависит. Одно время неурожай картофеля мог привести к серьезному голоду, и даже было несколько серьезных картофельных бунтов. Ну, а мой любимый мем вот в этом смысле про ирландцев и латышей, что вот они встречаются, и ирландец спрашивает, вот что одна картофельна может сказать другой картофельне? И латыш отвечает, как это так, две картофельни? Их не бывает одновременно. Просто, опять же, к разговору о том, что вот как все бедно оказывается в Латвии, на взгляд, вот, допустим, британцев или американцев, такая ситуация.
Ну, вообще заметно, что картофельная тема всплывает, когда есть желание подшутить над бедностью страны, что Ирландия для Великобритании, что вот это твой пример. Это все желание высмеять менее удачливого соседа.
Вот не всегда. На самом деле, сейчас призадумался, что три очень разные причины. Если сравнивать, вот у Ирландии богатые экономические картофельные корни, над Латвией шутят по причине бедности, а в Белоруссии просто самое большое потребление картофеля на душу населения. Это официальная статистика. Причины разные, а шутки одинаковые. И как-то даже приятно, что русскоязычные шутки, они ближе к действительности, они связаны с, вот, с экономической реальностью, а не с какими-то застарелыми стереотипами. Потому что, ну, Латвия, давай будем честны, по европейским меркам далеко не самая отстающая страна. Не передовая, давай будем тоже откровенны, но есть и Балканы, а по некоторым показателям экономическим Латвия и Британия, например, может дать бой. Но это вот точно такой же феномен, как, например, с алкоголем. Немцы считают французов пьяницами, во Франции алкоголь мечтают испанцев. Ну, а испанцы точно знают, что больше всех пьют. Где? Конечно, в Литве.
Это заставляет задуматься о том, а правили вообще национальные стереотипы? Можно ли в 2020 году думать, что все шведы, рыжебородые викинги, а в России по улицам гуляют медведи с матрешками в руках, а в Китае, например, производят самый дешевый ширпотреб?
Вот история показывает, что кардинально изменить свое местоположение в мировой табели о рангах, развить или, наоборот, обрушить экономику, можно куда проще и быстрее, чем изменить этот самый национальный стереотип. Ну, вот примеры Китая и Японии, они вот перед глазами. Россия в этом смысле тоже, конечно, Китай и Япония, имеется в виду, которые по сравнению с первой половиной 20 века сделали резкий скачок в развитии. Россия в этом смысле тоже, конечно, представляет любопытный случай, потому что вроде как уже 30 лет как нет Союза, а шутки про коммунистическую Россию все еще в ходу.
Ну, причем, если я тебя правильно понял, коммунистические шутки актуальны и в адрес других стран постсоветского пространства.
А вот это парадокс, о котором мы очень часто в эфире вспоминаем. Да, постсоветские страны искренне пытаются прибиться к Европе, к прогрессивному, на их взгляд, сообществу. И проблема в том, что вот в том самом прогрессивном сообществе, несмотря ни на какие-то достижения, они, безусловно, есть и у Латвии, и у Эстонии, и у других стран, ну вот по-прежнему там предпочтут шутить про бедную Латвию, которая мечтает о двух картофелинах. А приезжающих оттуда молодых, образованных, интересных людей будут в первую очередь воспринимать как, ну если не гастарбайтеров, то людей европейских второго сорта. Вот о таких вот стереотипах, о шаблонах, об официальных и неофициальных символах странной организации мы побеседуем в этом часе сегодня. К нашей беседе подключается доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Николай Борисович, если с серьезного, что ли, начать, вот такие стереотипы, они в международных отношениях, на уровне высокой, серьезной политики, они часто ли проявляются, на ваш взгляд, если так посмотреть, по взаимоотношениям между лидерами, по каким-то моментам, которые так или иначе между странами проскакивают?
Ну нет, если говорить о серьезных международных отношениях, конечно же, вот эти стереотипы, о которых вы говорили, они не играют такой серьезной роли, как это может быть, допустим, на каком-то таком бытовом уровне. То есть, как правило, лидеры стран – это люди с очень хорошим образованием. Вот. Ну, может быть, кто-то лучше знает историю, кто-то хуже, кто-то лучше знает культуру, кто-то хуже. Но, тем не менее, они достаточно уважительно относятся и к странам, и к лидерам этих стран, и ну, не допускают себе как никаких таких вот плоских шуточек или что-то типа этого.
Типа как, что... когда, например, президент одной североамериканской страны бросает на стол лидеру европейской страны пару конфеток?
Ну, вы понимаете, вот вы сразу вот, говорите о неком исключении, и мы знаем, да, что вот есть президент одной большой великой страны, который, к сожалению, вот такому дипломатическому этикету, в хорошем смысле этого слова, не до конца обучен. То есть человек, который пришел, можно сказать, из другой некой среды, и как раз вот у него есть в этой части пробелы, да, и он не очень-то как-то тяготится, да, вот, соблюдением каких-то дипломатических стандартов, этикетов, протоколов, поэтому может время от времени допускать вот такого рода, в кавычках, выходки. Ну, у каждого правила есть свои исключения, вот, поэтому что ж поделаешь, ничего не поделаешь.
Николай Борисович, а вот как вы упомянули, на бытовом уровне это помогает или наоборот усложняет? Делает восприятие проще незнакомой страны, незнакомого человека, незнакомой организации? Или наоборот как-то стирает индивидуальность и все в этом смысле выглядят каким-то единым серым пятном, на котором нарисована пара-тройка шаблонов, стереотипов, к которым вроде как привыкли?
Ну, знаете как, на бытовом уровне я не думаю, что это помогает восприятию. Ну вот давайте для примера поговорим об Африке. Вот как у наших граждан или с чем ассоциируется Африка в целом. Да, ну, это опять-таки это жаркая погода, это вот африканцы там бегающие в повязках набедренных, да, с какими-то копьями, это куча всяких там крокодилов, слонов, бегемотов, там, змеи.
Зеленый попугай надо было еще добавить, Николай Борисович.
Зеленый попугай, да, змеи, понимаете, в общем, такая картина рисуется весьма-весьма страшно. Я вот, знаете, вот сейчас у нас, когда объявили о том, что в три страны возобновляются авиасообщения с 1 августа, среди них я вдруг обнаружил такую страну, как Танзания. Да, и я, если честно, и когда представитель МИДа сказал, что там якобы это пользуется большой популярностью россиян, почему открыли именно это направление Танзанию, я думаю, дай-ка я посмотрю, чем Танзания так знаменита. Ну, потому что на самом деле такая непримечательная страна, и небогатая, и неактивна на международной арене, не отличающаяся какими-то внутренними событиями, то есть там очень мало всяких этих вот переворотов различных, гражданских, так сказать, сражений и так далее и тому подобное. Вот. Ну и когда я... стереотипы, они все равно живучи, да, вот все представляем Африку, эти бегемоты, крокодилы, обезьяны, орангутанги, все что угодно, да, вот. Вот, когда я уже внимательно ознакомился, да, и прочитал уже несколько специальных статей, литературы по Танзании, ну, я понял, да, что это действительно очень интересная страна, которая, безусловно, может вызывать интерес не только у россиян, но и у многих других людей. Вот. Поэтому... А стереотипы, они живут. Если человек посмотрит, скажет, что, допустим, там объявили о том, что могут, допустим, наши граждане летать в Турцию и Танзанию. Ну, куда в первую очередь, естественно, человек вот стереотипно, который хочет, допустим, отдохнуть за рубежом, к этому привык, куда он полетит или куда он сделает первый выбор.
В Анталию, конечно.
В Турцию. Uh-huh. Турцию, Анталию, конечно, да, потому что опять вот эти стереотипы, они уже живучи, и люди знают, Турция, это теплое море.
Николай Борисович, а вот в продолжение.
Стены, все включено.
Ага, в продолжение.
Еда и напитки, и вы там можете отдыхать, загорать, делать все, что хотите, вот, и это, конечно же, Турция, тут даже вопрос.
Такие черты в настоящее время насколько просто могут появляться? Вот вы про Турцию заговорили, упомянули, это действительно так воспринимается среднестатистическим человеком, безусловно, не каждым, но в целом, это ведь относительно недавнее явление-то появилось, потому что в Турцию стали ездить, ну, по историческим, наверное, масштабам, не так давно. Вот эти черты пытаются себе кто-то что-то пририсовать искусственно, причем не только страны. Есть, например, организации, вот, например, футбольные какие-то команды даже себе логотипы придумывают, пытаются себя называть красивыми словами. А вот как прилепилось там с прежних лет не очень приятное прозвище, так и держится. Вот насколько уместно, насколько получается вот сейчас, вот в настоящем моменте какую-то черту, какой-то стереотипчик себе, может быть, красивый, может быть, не очень, по разным причинам, вот пририсовать, чтобы он возник.
Ну, тут, видимо, надо уже говорить о вашем сообществе, журналистском сообществе. То в первую очередь, да, наверное, журналисты, которые, международники в первую очередь, да, журналисты-международники, которые рассказывают о зарубежных странах, рассказывают о жизни, рассказывают об экономике, политике, культуре, традициях. Вот они, наверное, могут какие-то черты неизвестным странам пририсовать, что называется. Ну и с другой стороны, наверное, здесь в первую очередь заинтересованные лица – это туроператоры, которые, вот, может быть, целенаправленно хотят, чтобы у людей возникала стойкая такая позитивная ассоциация с какой-то страной, да, чтобы это было сразу как-то воображение, сразу, знаете, как искра проходила, и они понимали,
ну, потому что Турция, стереотип значит, продать проще.
Теплое море, море, да, если Турция, это, а если, допустим, Россия, ну, вот Россия, понимаете, тут, скорее всего, какая будет...
Золотое кольцо, мистический Алтай.
Да неправда, нет, это будет водка.
А, вы про такие стереотипы, я думаю, про внутренний туризм, да-да-да, простите.
Ну да, это водка, это холодная Сибирь, это там бездорожье, так сказать, или что-то типа этого, да?
И политбюро КГБ, которое следит за всеми,
естественно. Ну и да, совершенно верно, и там какие-то спецслужбы, которые там за всеми везде следят, вот, понимаете? И можно опять продолжить этот ряд, опять там берем, допустим, ту же Испанию. Опять, какие ассоциации приходят людям?
Ну, Сиеста, опять, солнце пляжи, и Барселона. Сиеста,
Барселона, совершенно верно.
Футбольная футбол, причем.
Да, футбол, да, вот. Ну вот видите, это как бы... И это поддерживается на самом деле, хотя много из этого правда, да, потому что действительно там и Сиеста, и Барселона, и футбол, и пляжи, и море теплое, так сказать, и фрукты, овощи. Все это на самом деле есть. Так же, как у нас есть и плохие дороги, но правда у нас нет медведей, конечно, на улицах, да, а некоторые до сих пор об этом думают, что тут... в каких-то российских там, поселках, городах, там медведи прям, так сказать, ходят туда-сюда. Вот, этого, конечно, давно нет. Ну, знаете, как люди разные, во что-то любят они верить, во что-то не любят верить. Поэтому, знаете, для того, чтобы развенчать эти мифы, стереотипы, страна должна быть очень открытой, и в эту страну должны поехать люди, чтобы они своими собственными глазами могли увидеть, что это за страна, верните стереотипы. Или не верните стереотипы. Знаете, вот даже, ну вот у нас же играет очень много там спортсменов там и в хоккее, и в футболе, и в баскетболе, иностранцев я имею в виду. Многие приезжают из таких вот достаточно развитых стран, из Америки, из Франции, из Германии, там, из других стран, из Италии, Испании. И иногда они сами, знаете, когда у них берут журналисты интервью, они их спрашивают, там, ну вот что там вас удивило в России по приезде, да, вот. И многие из них так откровенно говорят, знаете, ну действительно, медведей у вас тут нету, о которых мы у себя были наслышаны. Вот, ну вот это, видимо, наверное, основное, если мы хотим избавить страну, ту или иную, причем не только Россию, да, ну, даже, знаете, про Танзанию я же нельзя сказать, что, ну, там сплошные крокодилы плавают, змеи, так сказать, там вообще опасно куда-либо выходить. Вот, на самом деле, такая очень мирная, тихая страна, все звери там находятся в национальных парках под охраной, никому они особо не угрожают, если, конечно, их там специально не злить. Вот, ну, для этого действительно нужно в этой стране побывать, посмотреть, пообщаться, в конце концов, с людьми.
Николай Борисович, вот. Единственное, к вашим словам поправлю, стереотипы стоит как-то изничтожать, стоит от них избавляться, если они не продающие, если на них тот самый туризм, да, о котором вы выше сказали, работает, зачем их уничтожать? А на ваш взгляд, в завершении вот нашего фрагмента беседы, глобализация, она убивает вот эти национальные идентичности? Грубо говоря, джинсы, кока-кола и айфоны, они теперь везде, они всех победили? Или все-таки где-то вот эти вот национальные какие-то начала и все-таки сохраняются?
Безусловно, что глобализация, она в какой-то степени убивает идентичность, да, потому что она на это и нацелена, да, что те же джинсы производятся где угодно, ту же водку теперь изготовляют в разных странах, пиво, так сказать, все научились варить там и так далее и тому подобное, да, то есть какая-то идентификация национальная пропадает, но полностью ее никакая глобализация не может победить, потому что все равно какие-то черты, какие-то особенности у стран сохраняются, и если эти позитивные черты и особенности, то страна, конечно, будет стараться их и дальше развивать, и дальше вот эти стереотипы сохранять. Вот если негативные стереотипы по стране существуют, то, наверное, там страна будет заинтересована, чтобы от них избавиться. И тут глобализация, может быть, даже будет играть на руку, да, потому что какой-то, если был отрицательный имидж, а тут какие-то положительные события происходят, и эти события там меняют в целом всю атмосферу в данной стране, то в конечном счете люди, ну это, конечно, не так быстро происходит, понимаете, да, что избавиться от стереотипа, это не за 5 минут, это не за 1 год, и не за 5 лет, а может быть даже не за 10 лет. Над этим нужно очень долго трудиться и много работать, прикладывать усилия всем, от правительства до простых людей, да, вот, вот тогда-то это может избавиться. Но в целом, конечно же, глобализация наносит очевидное влияние на идентичность и самоидентификацию страны, но полностью, конечно, она победить никак не может.
Николай Борисович, спасибо вам огромное за содержательную беседу. Николай Топорнин, доцент, кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации, поделился своими мыслями и вот напомнил этот момент, что действительно стереотип — это вещь, которая продается, которая упрощает это восприятие. Для чего? Вот действительно Танзания, очень хороший был пример, мне кажется. Ну, многие могли как-то угадать, предположить, что там, ну, Килиманджаро, да? Я вот честно, я сразу полез проверять Лимпопо, это же ведь не там, нет, действительно не там, немножечко другой регион, но тем не менее, вот эти моменты новые, они для человека формируются, могут формироваться. И здесь, и сейчас единственное с процессом узнавания чего-то того или иного. А вот этот момент относительно противостояния глобального чего-то, всеобщего, всемирного и, с другой стороны, национального, ну, такого единственного, что ли, своего собственного, постоянное противостояние, которое никуда не денется. Как находишь?
Да, это никуда не денется, тем более, что я очень часто отмечал, когда люди приезжают в ту или другую страну, когда знакомятся сначала стереотипно, да, с теми или другими культурными ценностями, там, не знаю, национальными особенностями. В любом случае, когда приходят покушать в какой-нибудь ресторанчик, они просят всегда что-нибудь национальное, особенность.
Кухня — прекрасный пример.
Да, кухня. Всегда хочется попробовать чего-нибудь именно местного. И я думаю, что это, естественно, в каждой стране только культивируется и всячески подчеркивается. Очень хороший пример, Вьетнам. Там очень много сейчас американизации, несмотря на то, что и война была, да, во Вьетнаме. Тем не менее, именно вот коммерческое сотрудничество, партнерство очень тесное. Но они всегда подчеркивают именно свою национальную характерную черту и в кухне, и в одежде. Ну, может быть, сейчас уже не так часто в одежде, но, по крайней мере, что касается национальной кухни, это совершенно точно.
Да, пожалуй, в любом туристическом регионе, да, есть и свои собственные ресторанчики, ну и Макдоналдс, наверное, тоже можно найти почти везде. Ну а мы продолжим, и к нашей беседе подключается историк-геральдист, генеалог Станислав Думин. Станислав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Владимирович, расскажите, пожалуйста, есть какое-то представление, понимание с точки зрения историки, с точки зрения геральдики, сколько времени может или должно пройти, чтобы тот или иной символ вот однозначно утвердился, причем порой даже вне зависимости от того, имеет ли он какую-нибудь связь с действительностью или придуман?
Вы знаете, всяко бывает. Бывает, что многие столетия какие-то ищут, страна ищет какую-то символику. Иногда какой-то символ вдруг появляется и становится... Вот помните, революция красных гвоздик, например, вот, или в Португалии. Не помните, конечно, это было еще да, незапамятные времена, лет 30 назад и 40. Вот, но вот символом ее стала красная гвоздика. Или вот у нас георгиевская ленточка. Вдруг вроде бы... Ну, она всегда была, и были ордена славы. Вот в какой-то момент вдруг именно этот символ стал всеобщим. И с ним стали бороться те, кому недороги наши традиции Великой Отечественной войны. И он вот и тоже это воспринимается, может быть, неоднозначно даже геральдистом, говорят, что вот эта орденская лента, ее так нельзя просто так носить. Но фактически это стало таким символом, соединяющим с той эпохой. Поэтому всяко бывает. Но с гербами государств тоже происходят всякие пертурбации, перевороты, изменения государственного и социального строя, как это было, скажем, в России, уничтожает прежние символы, а потом они возвращаются на новом этапе. И тоже, кстати, вот история с нашим флагом, с нашим гербом, это тоже такая вот хорошая иллюстрация к тому, что символ сначала был выбран, причем вот тот же самый двуглавый орел уже не сразу появился. Сначала был всадник московский, потом он соединился с двуглавым орлом. На первых там печати с одной стороны всадник, с другой стороны двуглавый орел. Потом в XVI веке появляется орел с этим всадником на груди, вот, и так далее, и так далее. Потом вот этот двуглавый орел существует вплоть до февральской революции, временное правительство убирает корону, но его оставляет. Первые советские деньги тоже с двуглавым орлом, благо они временное правительство еще были заготовлены. Потом вдруг появляется этот наш серп и молот со всеми...
Серпастый молоткастый, да?
Да, да, серпастый
молоткастый. Владимир, там, я прошу прощения, не так много времени. А вот это привыкание, как быстро, как просто происходит, как часто и как скоро эти элементы могут действительно обновляться? Потому что вот вы упомянули действительно нашу страну. У нас очень богатый в этом смысле жизненный опыт, потому что и сейчас очень многие как-то, ну, опять же, на бытовом, может быть, уровне себе кто-то советский флаг рисует, кто-то вообще вот имперские вспоминает, различные, разноцветные. Ну, но вот у нас есть пример. Я прошу прощения, я еще и хотел из Соединенных Штатов пример привести, потому что вот это движение Black Lives Matter, которое заставляет некоторые конфедератские символы с флагов, с гербов убирать, может быть, с какой-то другой государственной символики. Вот этот момент, насколько обновляемый сегодняшними реалиями?
Ну, это то же самое, что в Советском Союзе истребление императорских орлов, там отламывание корон на решетках, где они там были в Петербурге, это варварство. И, в общем-то, слава богу, мы потихоньку пришли к ситуации, когда все символы нашего прошлого соединимы. Да, у кому-то дорог красный флаг, и красный флаг – это знамя победы. А кому-то и дорог имперский флаг, черно-желто-белый, говорят, что он вот более лучше, больше им нравится. Бело-синий-красный пришел к нам в 91-м году сначала как флаг протеста. Он воспринимался теми, кто боролся с коммунистической диктатурой, а вот как некий символ возвращения к нормальности. А сейчас это государственный флаг России, ну, он вполне официальный. Там, вот поэтому люди привыкли. Просто символы бывают разного уровня. Есть общегосударственный, и тут возможно непринятие по каким-то политическим соображениям. Вот, скажем, французской революции отмена королевского флага, появляется их триколор, которым они сейчас пользуются. У нас красный флаг вместо имперских. А есть и символы региональные. У нас очень сейчас, знаете, вот я работаю в геральдической комиссии в Москве, был одним из вот участников создания этих городских флагов. Не только флага Москвы, но флагов районов. Это вот интересная история. Ну, гербовые флаги существовали в средние века, но когда рыцарь шел в поход, он там свой герб изображал на знамени. Вот у нас тоже по западным образцам в районах Москвы возникли не только гербы районные, но и районные флаги. Эти флаги преимущественно гербовые, то есть герб повторяется как некий элемент не только на печатях, бланках, но и на вот наглядной агитации. И, в общем, люди к этому привыкли, то есть сначала это ну, воспринималось как нечто экзотическое, но теперь, я думаю, по истечении там лет 10-20 люди уже привыкли, что вот у их района тоже есть свой символ.
Мне даже немножечко обидно было, я уж прошу прощения, у Северного Чертанова красивый жеребец изображен белый на синем, я прям помню, на синем фоне, у Центрального Чертанова саженец золотисто-зеленым, Южное Чертаново, где я проживаю, практически как молдавский флаг. Выглядит, мне кажется, даже немножечко обидно было. Станислав Ильич, я прошу прощения, у нас буквально немного времени остается, это такое отступление было, я уж прошу прощения. А вот насколько живуч вот этот стереотип, насколько можно этот стереотип, этот символ, ну, грубо говоря, заказать, что стране, что городу, что организации заказать, чтобы он при и победил что-то, вот, ну, что уже существует. Я уж прошу прощения.
Изначально это же не всеобщим голосованием, не даже не опросом, не референдумом решал, что будет двуглавый орел вместо всадника. Это решалось волей государственной власти. И жители принимали, что вот у государя есть вот такой символ, значит, ему государю виднее. Сейчас вообще это происходит тоже не через референдум, но наш герб, например, России, там герб Москвы, они обсуждались с соответствующими представительными органами, там тоже была борьба. Но, в общем-то, конечно, принимает решение все равно, как и во всех остальных случаях, уполномоченные на это органы. Решает это, ну, не было случаев, когда бы герб принимался на референдуме. Это, ну, тем не менее, если принимается что-то, что не нравится, ну, вот, скажем, вот был этот проект герба без корон, вот, который использовал наш банк. Вот, был этот вариант, его предлагали, ну, как-то он не прижился. Делали более похожий на революционный. Там, поэтому... Ну, вот какое-то общественное мнение при этом учитывается. И если если этот символ принят, ну, в общем, люди его воспринимают. Ну, хорошо, когда есть историческое обоснование. Mm-hmm. Когда герб города не составляют заново, например, а когда берут герб, который был при матушке Екатерине составлен. Да, может быть, там не было тех, вот гербе Серпухова там павлин, например, сейчас там павлины не водятся, но это исторический герб. Для людей, вот когда за этим есть несколько веков истории, в общем, это как-то более понятно. И поэтому надо все-таки стремиться сохранить то, что уже накопилось, а не переделывать, не передумывать.
Вячеслав Владимирович, полминутки у нас буквально остается. Если стереотип вот неприятный, как у нас была вот эта картофельная, допустим, ситуация с Латвией, как алкоголизм с Россией, с этим как-то стоит бороться или как вести, как обращать на это внимание? Полминутки, прошу прощения.
Ну, бороться с алкоголизмом, ну, во-первых, не надо...
Не с алкоголизмом, со стереотипом.
Слушайте, французы пьют в алкогольном изменении вина гораздо больше, чем мы, водки или там чего там еще у нас полагается по климату. Нет, ну, бороться надо со стереотипами, но, наверное, есть все равно какой-то, ну, такой общий образ, ну, который, конечно, меняется. Американец дядя Сэм, но этот господин с бородкой там белый, сейчас, боюсь, но скоро он...
Да, скоро его снимут, да. Кстати, со всех таких... Станислав Владимирович, да. Уже, увы, время заканчивается. Вам спасибо огромное, Станислав Думин, прокомментировал
хорошо,
эти...
Дня,
взаимнейшие, прокомментировал символы, которые возникают, которые существуют, которые пытаются менять.